Добрый день, коллеги. Итак, у нас наступила послеобеденная сессия. Я надеюсь, что у нас не произойдет синдрома смены на кладбище, когда люди засыпают после того, как еда попала в организм и отравила их. Сегодня у нас будет на сцене замечательная тройка: Андрей Бешков, Александр Шаповал и Артем Синицын, наш MVP по security. Будем разговаривать про Direct Access, который вы замечательно посмотрели на пленарной сессии. Вы посмотрели, как он работает в лабораторной среде. Сегодня мы постараемся показать, как это настраивать, почему это настраивать нужно именно так, и, возможно, если останется время, поговорим о том, как же это работает в самом Microsoft. Итак, поехали. Для чего нужен Direct Access? Direct Access — это на самом деле, с нашей точки зрения, замена традиционного VPN. Чем традиционный VPN плох? Нужно поставить клиента VPN, нужно его поддерживать, нужно его настраивать. И самое главное, пользователь должен вручную запускать свой собственный VPN-клиент для того, чтобы получить соединение. С точки зрения Direct Access это все недостатки. Direct Access позволяет подключать пользователя прозрачно. Вы один раз развернули Windows 7, клиент Direct Access уже внутри системы. При этом вы включили его групповыми политиками, и он работает. Пользователю ничего не нужно говорить. Пользователь не будет запускать клиента Direct Access, потому что для него клиент Direct Access невидим. Ему незачем об этом знать. Мы упрощаем жизнь пользователю. Еще одно, о чем как бы хотелось сказать. С точки зрения пользователя, ему все равно, где он находится. Находится ли он в корпоративной сети, либо он куда-то поехал. И еще одна интересная вещь. Кстати, любопытно, вот многие из вас сейчас уже используют в своей корпоративной среде Windows 7. Есть здесь такие? Ну, очень хороший процент. Direct Access используете? Есть такие? А, один. Ну, по крайней мере, уже неплохо. Случалось ли вам натыкаться на такую проблему? Один из ваших руководителей или сотрудников уезжает куда-нибудь в заграничную или в далекую командировку. Подключается через интернет и пытается запустить VPN, но у него, конечно же, ничего не работает. А почему? А потому что местный одаренный администратор местного интернет-провайдера отключил прохождение IPsec, GRE и всего, чего только можно. Я думаю, судя по тому, как вы киваете головой, вы все испытали эти приятные чувства, когда эти люди звонят и жалуются. И вы должны починить что-то, сделать как-то, силой мысли, за много тысяч километров. С Direct Access, слава богу, подобные проблемы не будут вас больше беспокоить. Почему я люблю Direct Access? Потому что Direct Access с точки зрения подключения VPN это просто вездеход. Он пытается найти способ подключить пользователя, даже если местные администраторы стараются этому противодействовать. Если у вас есть HTTPS, все будет замечательно. Ну а если местный провайдер отключил HTTPS, ну значит ему пора уходить с рынка. Ну, давайте пойдем дальше. Итак, собственно, каковы бывают потоки данных при работе с Direct Access? Как вы видите, у нас есть два вида данных. Это потоки к внешним серверам в интернете, не знаю, там того же провайдера, какие-то веб-сервера, и, соответственно, внутренний трафик зеленого цвета. На границе сети у нас стоит сервер Direct Access, за границей, соответственно, внутри стоят корпоративные ресурсы. Довольно все просто и понятно. Причем шифруется в данном случае только трафик, который идет внутрь сети. Что это нам дает? Ну, во-первых, клиент как только подключился к интернету, он уже внутри нашей сети находится. Для него это прозрачно. Следующее. Как только он подключился к Direct Access, как только он вообще вышел в интернет, он становится доступен всем нашим системам управления. Тому же Operations Manager, Configurations Manager, FSUS и прочим. Это означает, что у вас никогда не возникнет подобной проблемы, что пользователь где-то бродил в полях, не обновил свой антивирус, либо еще что-то не сделал, не поставил критические заплатки, потому что не подключался к VPN месяцами. Такого с вами больше не будет. Да, но здесь возникает следующая проблема. Когда к нему пойдут апдейты, понятно, что если у него очень слабый канал, они будут качаться довольно медленно. Здесь нужно понимать минус подобной схемы. Но в то же время я все равно считаю, что это лучше, чем традиционный VPN. Идем дальше. Как это выглядит с точки зрения технологий? На чем это базируется? Понятно, что для работы Direct Access нужен IPv6 в том или ином виде. Затем нужен IPsec который будет, собственно, защищать коммуникации и шифровать их. И, конечно же, разрешение имен DNS. Обратите внимание, что сейчас с приходом Direct Access Windows 7 и Windows Server появилась новая система NRPT. Это политика, которая говорит, как должны разрешаться имена в DNS. Куда нужно обращаться и зачем, собственно. Как это выглядит с точки зрения коммуникации IPv6? Да? Вариантов, скажем так, внедрения Direct Access достаточно много, в зависимости от того, как у вас построена инфраструктура, и в зависимости от того, насколько кардинальные изменения вы хотите внести. Давайте, собственно, смотреть. Если вы не можете развернуть у себя IPv6, то вам доступны транзитные технологии, которые будут тем или иным образом инкапсулировать трафик IPv6. Это либо, соответственно, NAP5, либо ISOTAP. Microsoft и прочие технологические вендоры рассказывают вам о том, что IPv4 уже давно надо покинуть и перейти на IPv6. И самое главное, почему это говорят, что вот заканчиваются адреса IPv4, и скоро интернет перестанет существовать. Говорят, это уже лет 10, насколько я помню, но тот самый ужасный момент все никак не наступает. Ну, возможно на самом деле, потому что китайцы уже отгородились и внедрили у себя на национальном уровне IPv6. Возможно, это нас еще пока что спасает. Опять же, примерно 2 недели назад появилась новость в интернете о том, что Госдепартамент США предписал всем организациям государственным в США переходить в принудительном порядке на IPv6 во всех своих сетях. Так что я надеюсь, что вслед за США весь мир постепенно перейдет на IPv6. Я видел здесь одного господина, который поднял руку и сказал, что у него есть Direct Access. Значит, у него есть IPv6. Значит, скорее всего, он, возможно, китаец. Да. Ну, пойдемте дальше. Собственно, что происходит при создании, собственно, IPv6? Одна из интересных возможностей в этом случае существует так называемый split tunnel, который позволяет достаточно гибко регулировать, куда пойдет трафик и как он будет шифроваться, и при этом мы можем разделять трафик. Традиционно при построении VPN используется такая схема, когда клиент подключается к нам по VPN, и маршрутизация весь трафик заворачивается в шифрованный туннель, даже если этот трафик для внешних сайтов и его шифровать не надо. Считается, что так безопаснее. Таким образом, получается, что в традиционном VPN вы еще и дважды за трафик платите. Что как бы не очень хорошо в нынешней экономической ситуации. Опять же, вам нужно всегда поддерживать актуальными клиенты VPN. А они периодически обновляются у вендора. И нужно быть уверенным, что человек, который подключается к вашему VPN, в силах обновить этот клиент VPN. С Direct Access подобного не будет, так как, собственно, он является частью операционной системы и будет обновляться стандартно, тем же VSUS, к примеру, незаметно для абонента. Идем дальше. Традиционному VPN очень сильно мешает NAT. Почему? Да, собственно, потому что модифицирует пакеты сетевые. Многие люди почему-то вот считают, что NAT – это система безопасности. На самом деле NAT не добавляет никакой безопасности для вашей сети, он всего лишь скрывает до определенного момента внутреннюю адресацию. Но, скорее всего, она у всех одинаковая, 192, 168, 1 и дальше. Ну, либо 10, 10, 10, что-нибудь. Опять же, большинство атак на данный момент не нацелены на IP-адреса, они нацелены на приложение. И ваше приложение все равно будет тем или иным образом потреблять данные через NAT. Значит, его в конце концов можно будет атаковать. С приходом IPv6, я надеюсь, NAT уйдет в прошлое, как страшный сон. Со всеми его 3 видами реализации, насколько я помню их. Ну, пойдемте дальше, собственно. Следующая интересная вещь, которая вас подстерегает при переходе на IPv6 и Direct Access, о чем нужно подумать. Представьте, если ваша машина, вот этого вот мобильного сотрудника, всегда включена в вашу сеть корпоративную. Это означает, что она может находиться где угодно, за 1000 километров от вас. Это означает, что логически ваши границы между внутренней сетью и внешней, они просто исчезают, ведь на самом деле. Да? Это означает, что трафику, который течет даже во внутренней сети, нужно перестать доверять. Все должно аутентифицироваться IP-секом и желательно еще и шифроваться. Что как бы не всегда возможно. Не у всех есть аппаратные ресурсы. Данные в IP-секе могут защищаться двумя способами. End-to-edge и end-to-end. End-to-edge означает, что мы защищаем трафик только до Direct Access сервера. То есть все, что идет через интернет, шифруется на Direct Access, разворачивается и в чистом виде, собственно, передается внутрь сети. Либо end-to-end, когда шифруются данные, проходят через Direct Access, не расшифровываются и идут до конечного сервера. Второй вариант, конечно же, предпочтительнее и вообще рекомендация лучших собаководов. Разрешение имен. С моей точки зрения, я со многими людьми общался во время семинаров TechDays, когда мы рассказываем о Direct Access, уже достаточно многие люди пробуют внедрять Direct Access, и самая частая проблема, которая у них возникает, это непонимание того, как работает DNS в этой схеме и какие изменения приходят в DNS с помощью NR5. Достаточно все просто. Представьте себе, что DNS просто стал подчиняться NR5, и NR5 диктует политики, через какие, собственно, в какую сторону отправлять DNS-запросы для какой зоны. Сначала это кажется странным, но потом, если подумать, вы начинаете привыкать к этому. И это кажется постепенно логичным. Просто представьте, что NR5 главнее DNS, и все. И это решит большую часть ваших проблем на самом деле. Обратите внимание, что, как я уже говорил, DNS-сервер в случае с NR5 может быть задан не только для интерфейса, как мы привыкли, но и для пространства имен, для какого-то домена, к примеру. Вы можете заворачивать трафик распознавания DNS-имен. Именно так. Внешние коммуникации, как у нас могут строиться? Смотрите. Если у нас есть замечательный интернет-провайдер, который раздает IPv6, а я таких в России пока не видел, но я надеюсь, что они возникнут со временем. Что происходит? В общем-то, ничего сложного. У вас, если есть встроенный IPv6, никаких технологий конвертации не применяется, все работает достаточно просто и понятно. Если же у вас есть публичный IPv4, то есть, собственно, не из серой сети, а стандартный, то, что сейчас раздают наши провайдеры, вам понадобится технология конвертации, технология инкапсуляции трафика. 6.4. Соответственно, внутри протокола IPv4, протокол номер 41, используется инкапсуляция IPv6 пакетов. Достаточно просто. Провайдеров, которые отключают протокол IP41, я пока не видел. Хотя, может быть, такие талантливые тоже существуют. Идем дальше. Если у вас серый IP-адрес, к примеру, у большинства московских провайдеров крупных, у той же Карбины, например, что вам понадобится? Вам понадобится TIREDA, технология TIREDA, которая, собственно, инкапсулирует в UDP трафик IPv6. Тоже достаточно просто создается и легко работает. Но если всего этого недоступно, то в конце концов простейший IP-HTTPS вас спасет. Я надеюсь, что провайдер вам его не отключил. Внутренние коммуникации. Как все происходит внутри сети? Смотрите. Если есть операционная система с поддержкой IPv6, майкрософтовские системы все поддерживают на данный момент, практически те, что в употреблении, да? Можно использовать стандартные IPv6. Если есть новые операционные системы, такие как сервер 2008 или 2008R2, используется протокол ISOTAP. То есть вам не обязательно менять адресное пространство внутри вашей сети, вы можете оставаться на IPv4. Просто включите ISOTAP. В настройках сетевого интерфейса во время демонстрации, собственно, мы покажем, где это. Если есть операционные системы, которые не работают с IPv6 никак, некие устаревшие системы, то вас спасет конвертация через NAP-PT. При этом на данный момент я знаю реализацию NAP-PT пока что одну. Это Unified Access Gateway от Microsoft. Возможно, есть и другие. Собственно, как выглядит эта архитектура, нам расскажет Артем.
Приветствую, коллеги. На самом деле, все эти прекрасные моменты технологии Direct Access, о которых с нами поделился Андрей, на самом деле не заканчивает все прелести Direct Access, и функционал этой технологии может быть значительно расширен за счет использования продуктов Forefront Unified Access Gateway 2010. Forefront UEG – это полноценное всеобъемлющее решение по предоставлению удаленного доступа сотрудников вашей компании к внутренним ресурсам и бизнес-приложениям. На самом деле функционал не очень обширный. Вы можете ознакомиться с записью доклада Алексея Гольберса, который прочитал чуть ранее, чтобы полностью, так скажем, узнать все функции Forefront UEG. Сегодня же мы посмотрим на преимущества тандема реализации технологии Direct Access вместе с Forefront UEG. Андрей? Следующий слайд. Спасибо. Вот. Значит, помимо того, что UEG предоставляет удаленный доступ к бизнес-приложению практически для любого пользователя, любого устройства и любого местоположения данного пользователя при наличии доступа к сети интернет, он позволяет улучшить, так скажем, расширить реализацию технологии Direct Access. Самое главное его преимущество, наверное, самое основное и наиболее актуальное для нашей российской действительности, где большинство компаний в данный момент не имеют инфраструктуры IPv6, развернутой внутри своей сети, и реализовывать транзитные технологии для них, возможно, сложно, или они этого боятся, или какие-то существуют политические моменты отказа от использования транзитных технологий. В этом случае Forefront UEG позволяет прозрачно предоставлять доступ клиентам Direct Access к внутренним ресурсам компании, расположенным на серверах, которые понимают только протокол IPv4. То есть существуют операционные системы, которые, в принципе, не умеют работать с IPv6, вот, и доступ к сервисам, обслуживаемым такими системами, запросто может предоставить с помощью UEG. Тем более, эта настройка очень проста, вот, и до пользователя, соответственно, доступ абсолютно прозрачен. Естественно, Forefront UEG реализуется на платформе для поддержки Direct Access, должен быть реализован на платформе Windows Server 2008 R2. Вот. Для того, чтобы предоставлять доступ к внутренним бизнес-приложениям компании, устройствам, не знающим про технологии Direct Access, таким как устаревшие системы, например, более старшие операционные системы к семейству Windows, таким как XP или Vista, которые не поддерживают технологию Direct Access, UEG позволяет предоставить им доступ даже с помощью коммуникаторов, то есть к любым ресурсам, расположенным внутри вашей компании. Помимо этого, UEG – это единственное решение, которое позволяет вам создать отказоустойчивую инфраструктуру Direct Access серверов. То есть UEG позволяет вам организовывать массив, состоящий из нескольких Direct Access серверов. Причем данный массив будет отказоустойчивым. Если выходит из строя один узел, трафик прозрачный для пользователя перенаправляется через другой Access-сервер. Соответственно, он продолжает получать доступ к бизнес-приложениям, продолжает выполнять свои обязанности, и сам его рабочий процесс никоим образом не прерывается, что, естественно, прекрасно, на мой взгляд. Вот. Помимо этого, для развертывания в enterprise-секторе компаний массив из UEG-серверов с технологией Direct Access позволяет вам балансировать сетевую нагрузку между серверами. И вы никогда не получите перегруженный сервер, который не может обслуживать польские запросы, и простаивающий сервер, который является другим членом массива. Помимо этого, реализация Direct Access в UEG позволяет вам очень просто пройти все шаги настройки. То есть UEG располагает специальным мастером, который ведет, во-первых, вас по шагам в правильном порядке, соответственно, с любыми подсказками, со ссылкой на help-файл, и реализовывать его очень просто. Соответственно, у вас никаких проблем с этим возникнуть не должно. Соответственно, бояться этого не стоит. Вот. Ну и самый главный момент, еще основной тоже, помимо того, что поддержка IPv4 серверов, это UEG, это единственное решение, которое позволяет обезопасить ваши Direct Access сервера. Сервер Direct Access смотрит напрямую в сеть интернет. Сеть интернет публичная, сеть интернет недоверенная. Сеть интернет – это источник огромного количества киберугроз. И, соответственно, Direct Access потенциально является такой очень весомой целью для взлома злоумышленниками и получения доступа к бизнес-приложениям внутри сети вашей компании. Соответственно, он должен быть защищен. Это очень критичный ресурс. И Forefront UEG позволяет защитить функционал Direct Access с помощью другого продукта – Forefront Threat Management Gateway 2010. Forefront TMG – это следующая версия IC-сервер корпоративного brand power уровня предприятие, который помимо того, что сертифицирован российскими инстанциями, такими как FAPSI и ФСБ, представляет очень большой функционал. Соответственно, Direct Access сервера реализованы на UEG, в отличие от просто системы Windows Server 2008 R2, позволяет вам быть уверенным, настроить доступ только к тем ресурсам, к тем номерам портов, к тем протоколам, которые вы захотите, контролировать его. Forefront TMG располагает системой обнаружения и предотвращения сетевых вторжений. Соответственно, даже если попытки злого вашего Direct Access сервера из сети интернет будут предприняты, вы, во-первых, об этом узнаете и узнаете постфактум, что они были предотвращены. Вот. Про продукт Forefront TMG вы можете послушать чуть позже, будет доклад сегодня. Вот, соответственно, если вам нужно действительно полноценное решение предоставления безопасного доступа, которое удовлетворит все ваши потребности, сделает совершенно удобным доступ для пользователей вашей компании, безопасным для вас, легким для администрирования вашего IT-персонала, соответственно, ваш выбор — это UEG совместно с Direct Access на платформе Windows Server 2008 R2.
Итак, мы поиграли в доброго и злого полицейского. Артем у нас злой, конечно же. Он пугает. Я буду говорить о хорошем, как всегда. О добром и вечном. Давайте смотреть, собственно, как IPsec работает в данной схеме. Собственно, у нас есть клиент Direct Access, есть сервер Direct Access. Понятно, что весь трафик должен шифроваться и подписываться. Затем, собственно, можно сделать еще вот так, если очень хочется. Но тут возникает проблема. Любая криптография требует ресурсов аппаратных. И довольно-таки немалых. Да? Сами понимаете. Поэтому, если у вас большой трафик идет через сервер Direct Access, шифр с IPsec можно перенести на другое аппаратное обеспечение и, собственно, сделать вот так. Довольно простая схема. Ну, либо, как уже здесь говорил Артем, внедрить UAG. Теперь давайте смотреть, как это происходит внутри сети предприятия. Трафик пришел к нам на сервер Direct Access. Он может идти без IPsec внутри, либо может быть аутентифицирован IPsec. Таким образом, мы точно знаем, что, во-первых, клиент на той стороне тот, за кого себя выдает, и сервер внутри нашей корпоративной сети тот же является тем, кому мы доверяем. По крайней мере, с двух сторон мы понимаем, что это действительно валидные сущности находятся. Ну и опять же, можно шифровать его с помощью IPsec внутри, как это, собственно, и рекомендуется делать. Как происходит туннель? Как он, собственно, строится? Первое. Аутентификация по сертификату. Затем происходит сертификат компьютера плюс пользователь, плюс Kerberos. Ну, достаточно простая технология, я думаю. Если мы будем в нее ударяться, то потратим достаточно много времени. Есть об этом описание большое достаточно. Смотрите, как я уже говорил, моделей доступа есть две. Да? End-to-edge – это когда мы говорим, что у нас, допустим, идет доступ до границы сети, либо end-to-edge модифицированный, когда у нас, смотрите, шифрованный трафик от клиента Direct Access до Direct Access сервера, и во внутренней сети используется только аутентификация. Да? Либо есть сквозной end-to-end. Пробрасывается все насквозь в шифрованном канале. Но это более подробно так. Собственно, NRPT, о котором мы говорили, давайте на него еще посмотрим. Поддерживается он пока что на данный момент только в этих двух операционных системах. Это 7 и 2008 R2. Он задает, как разрешаются имена, опять же. И с помощью него как раз-таки и делится трафик. То есть мы можем реализовывать схемы, когда трафик, предназначен для корпоративной сети, идет по шифрованному каналу. Трафик, который не предназначен для работы, для попадания в корпоративную сеть, идет по нешифрованному каналу. Затем, когда Direct Access клиент включается в системе, он пытается определить, где же он находится, где он включен. Внутри локальной сети, либо снаружи. И если у нас он понимает, что он находится снаружи, в интернете, либо в другой какой-то сети, которая не принадлежит к нашему корпоративному пространству, именно в этом случае применяется NRPT. Опять же, если вас в какой-то момент не устроит функционал NRPT, можно настроить функции исключения, указать прямым образом, какие домены и какие пространства имен должны исключаться, какие должны разрешаться только в определенную точку. Настройка достаточно проста для тех, кто умеет пользоваться командной строкой. Это NetSSH Name Show Policy. Я надеюсь, что здесь есть те, кто это умеет делать. NetSSH, наверное, уже не первый год внутри Windows есть. Сталкивались с этим. Собственно, как Direct Access клиент понимает, что он внутри локальной сети? Все очень просто. Он пытается найти по нескольким параметрам, собственно. Ему нужен, если говорить упрощенно, ему нужен доступ к определенному веб-сервису, к определенной странице по HTTPS. Если он может до нее достучаться, открыть ее, значит, он понимает, что он внутри локальной сети. Если же он не получает доступ, по умолчанию он считает, что он находится во внешней сети. Механизм достаточно простой. Ну, об этом я уже сказал, собственно. Какие требования к инфраструктуре для простейшего внедрения Direct Access должны быть? Собственно, Windows Server 2008 R2 должен быть, он должен быть членом домена, значит, и у него должно быть как минимум два сетевых адаптера. Ну, это логично, как я понимаю. Опять же, должно быть два публичных IPv4 адреса, которые находятся друг за другом на интерфейсе. Клиентами могут выступать, если мы не применяем UAG, не применяем функции конвертации для сетей, для устройств, которые не поддерживают IPv6, клиентами в данном случае может выступать Vista Windows 7 Ultimate, либо Enterprise, которые тоже должны быть членами домена Active Directory. Ну, это достаточно логично. Что еще должно быть? Ну, понятно, что без домена ничего не работает. Нужна Group Policy для того, чтобы развернуть и включить Direct Access. Ну и, конечно же, PKI. Все, наверное, любят PKI, я думаю, да? Я смотрю, закивали дружно достаточно. Всем понравилось его внедрять. Вот. Опять же, нужны политики, ну и какие-то технологии транзитного передачи трафика, если у вас не IPv6. Собственно, что нужно настроить на фаерволе, чтобы это все работало? Как вы видите, здесь у нас несколько вариантов проброса трафика. Либо Tireda, либо 6.4 IP-HTTPS, либо Native IPv6. Понятно, что самым простым способом в данном случае является HTTPS, потому что здесь нужно настраивать меньше всего, собственно, исключений. То же самое можно посмотреть по протоколам. Как вы видите, если у нас есть и сетап, то здесь тоже достаточно простой способ. Теперь давайте посмотрим на настройку Direct Access вживую. Покажет ее Александр Шиповал. И заодно покажет, как у нас в Microsoft все это работает на реальной инфраструктуре.
Дамы и господа, добрый день. Прежде всего, я покажу вам инфраструктуру демонстрационную нашей как бы виртуальной сети. Здесь у меня сейчас используется 5 виртуальных машин, контроллер домена. Машина, которая называется R2H1, на самом деле она будет выполнять функцию Name Location Server. Это функция, с помощью которой клиент Direct Access как раз вычисляет, определяет, где он находится в корпоративной сети или за ее пределами. Соответственно, нужен контакт с этим сервером для того, чтобы машина поняла, что он находится внутри корпоративной сети. Затем, собственно, сервер Direct Access с двумя интерфейсами, как Андрей говорил, один смотрит в корпоративную сеть, один интерфейс в интернет, и Direct Access клиент. Пятая виртуальная машина – это машина R2 ASP1, которая как бы является интернет-провайдером в нашей виртуальной среде. Итак, давайте сначала перейдем на машину, которая будет выполнять у нас функцию Direct Access сервера. Установка консоли управления Direct Access осуществляется стандартным образом через сервер-менеджер. У меня эта консоль уже установлена, и сейчас мы попробуем этот сервер сконфигурировать. Формально Direct Access не является ролью, то есть это компоненты или фичи, если вы английскую версию устанавливаете. И для того, чтобы настроить Direct Access, мы переходим в раздел Setup консоли. И с помощью вот такого мастера начинаем по шагам выполнять настройки. Шаг первый. Мы должны идентифицировать, какие машины будут являться Direct Access клиентами, то есть на каких компьютерах мы разрешаем эту функцию. Для этого проще всего создать группу в рамках Active Directory и поместить в эту группу учетные записи компьютеров, обратите внимание, на которых мы включаем Direct Access. В моей виртуальной среде такая группа уже создана, называется она Direct Access Clients. И именно к этим компьютерам применяются в дальнейшем групповые политики, которые включают настройки IPsec и обеспечивают прохождение трафика через Direct Access сервер. Шаг номер два – это конфигурация самого сервера Direct Access. И первое, что мы здесь видим, нужно обозначить, какой интерфейс смотрит наружу, какой внутрь. С этими настройками я соглашусь. Обратите внимание вот на этот элемент – чекбокс, который требует аутентификацию по смарт-карте для пользователей, если вам нужны более жесткие условия аутентификации для пользователей, которые используют Direct Access. Сейчас для простоты я эту галку ставить не буду, и поэтому пользователю достаточно будет, как всегда, просто ввести свой логин и пароль для входа на машину. Затем мы указываем цифровые сертификаты, с помощью которых осуществляется проверка цифровых подписей при установке соединений по IPsec. И кроме того, эти сертификаты я, естественно, создал заранее с помощью инфраструктуры открытого ключа. Там настройки абсолютно такие же, как были Windows Server 2008, то есть механизм такой же. И кроме того, указываю еще один цифровой сертификат для использования, который применяется, если задействуется протокол IP over HTTPS. В тех ситуациях, когда, подключившись к интернету, единственный порт доступа, который открыт для пользователя, это порт 443, ну, помимо 80-го, естественно. И тогда трафик упаковывается в HTTPS-пакеты и посылается через интернет-среду, и таким образом достигает Direct Access сервера. Сделано. Следующий шаг, шаг номер три, это настройка инфраструктурных серверов. И прежде всего и самое главное, это установка машины, настройка машины, которая называется Name Location Server. Тот самый сервер, осуществив контакт с которым, Direct Access клиент понимает, что он находится внутри корпоративной сетки, а не в интернете. Естественно, если мы находимся внутри корпоративной сети, политики Direct Access применять нет необходимости. Безусловно, необходимо обеспечить высокую доступность этой машины. И в данном случае здесь я просто указываю URL, который необходимо проверить. Сам Direct Access сервер проверяет, может ли он сейчас по внутреннему интерфейсу достучаться до этого ресурса, все в порядке. И, наконец, еще одна настройка – это указание IP-адреса, причем в формате IPv6 для сервера DNS. Для того сервера DNS, который будет использоваться для разрешения внутренних имен, когда клиент находится снаружи. За счет таблицы NRPT, как Андрей уже отметил, Direct Access клиент, находясь в интернете, разрешает внешние имена с помощью серверов DNS-провайдера, интернет-провайдера и вот этого, в данном случае, DNS-сервера, если мы обращаемся к какому-либо внутрикорпоративному имени. Ну и, наконец, на этом экране вы можете указать IP-адреса или префиксы менеджмент серверов, которые могут использоваться для управления Direct Access клиентами, например, для реализации функции Network Access Policy и так далее. И, наконец, последний шаг, шаг номер 4, с помощью которого мы указываем доступ к каким корпоративным ресурсам получает Direct Access клиент, находясь в интернете. По умолчанию, и эту настройку вы сейчас видите, ко всем. Осуществляется end-to-end аутентификация, и как только Direct Access через клиент через интернет получил доступ к Direct Access серверу, через него он получает доступ к любым другим внутренним ресурсам, как если бы он находился в корпоративной сети. А если нам нужно предоставить Direct Access клиенту доступ только к определенным серверам, к определенным службам, соответствующие настройки мы задаем вот в этом окне. Сейчас для простоты я укажу доступ к любой внутренней инфраструктуре. Нажимаем кнопку «Finish», соответствующие настройки применяются. В рамках Active Directory создаются объекты групповой политики, которые применяются к Direct Access клиентам, к Direct Access серверу, настраивается соответствующим образом протокол IPsec. Ну и все настройки сервера Direct Access сохраняются в соответствующем конфигурационном файле XML. Именно этот файл загружает консоль управления Direct Access всякий раз, когда вы ее запускаете. После чего мы можем перейти в раздел «Мониторинг» и наблюдать за тем, каким образом будет происходить установка соединений между клиентами Direct Access и Direct Access сервером. Первое, что в рамках этого мониторинга мы можем увидеть, это соединение с внутренним сервером DNS, с ними есть связь, Direct Access проверил возможность разрешения имен внутренних, и теперь мы можем поэкспериментировать с клиентом. Клиентская машина, вот она перед вами, получает IP-адреса сервера DHCP. Если мы внимательно посмотрим на настройки IP этого клиента, вы увидите, что сейчас клиент находится во внутренней сети, получает стандартные внутренние IP-адреса версии 4, 192.168.1.101 в данном случае. Кроме того, у него активен протокол IPv6. И, соответственно, вот такой link local IPv6 адрес тоже висит на сетевом интерфейсе клиента. Соответственно, что мы теперь делаем? Представьте себе, что этот клиент – это некий ноутбук, с которым ваш руководитель, например, едет в командировку и подключается к интернету. Для того, чтобы симулировать эту ситуацию, я сейчас этого клиента выключу и в настройках виртуальной машины сменю ему виртуальную сеть, которую он подключен. Ну, а вы себе представьте, что я просто переместился куда-то, например, в аэропорт и действительно подключился там. Да, кстати, совершенно правильно, правильный комментарий. Это совсем не обязательно для этого перезагружать машину. То есть можно там, на ходу менять подключение. Там, вытащили компьютер, подключились к Wi-Fi, который обеспечивает доступ в интернет. Специально перезагрузка не нужна. Сейчас я это делаю для того, чтобы еще групповые политики дополнительно отработали на этом клиенте. Ну, можно было попробовать GP Update Force, да, совершенно верно. А, прошу прощения. Самое главное, это я не сделал, я его не переподключил в сети. Settings, да, и давайте в настройках скажем, что он теперь подключен не к CorpNet, а к некому интернету. Есть. Машина стартует, и в консоли управления сервером Direct Access мы можем, например, в разделе Network Security наблюдать за вот этими счетчиками IPsec поверх протокола IPv6. Как только стартует клиент Direct Access, первое, что он делает, получив IP-адрес от провайдера, пытается установить туннель, вот единичка первая появилась с сервером Direct Access, происходит аутентификация на уровне компьютеров, первый уровень туннелирования. И потом уже, когда пользователь логинится в систему, уже его, как юзера, аутентифицирует контроллер внутренней сети через туннель, который установлен из интернета к серверу Direct Access. Ну и давайте попробуем залогиниться. Все то же самое под своим доменным аккаунтом. И первое, на что мы обратим ваше внимание, это текущие настройки протокола TCP/IP. Давайте посмотрим на них. Ну и обратите внимание. Первое. Мы от интернет-провайдера получили совершенно нормальный IPv4, причем внешний адрес 131.107.1.101. Однако внизу вы видите, что у нас стал активным псевдо-сетевой интерфейс, который называется туннель-адаптер с X2FO. Как раз для того, чтобы обеспечить проброс IPv6 трафика по IPv4 среде, которая существует в интернете. И на этом интерфейсе висят адреса IPv6. И кроме того, указан адрес DNS внутреннего, который будет использоваться для получения доступа к внутренним ресурсам. Поэтому сейчас, работая в интернете и установив туннель, я с одной стороны могу обратиться к ресурсам провайдера. Ну вот это как бы внешний сайт провайдера, мы его там специально как-то не оформляли. С другой стороны, и соответственно посмотрите, если я сделаю пинг на сервер провайдера R2ASP1 superlink.com, Он отвечает мне стандартно по IPv4. При этом я могу попробовать достучаться до своего контроллера. Причем, обратите внимание, в команде ping я использую короткое имя. Это короткое имя разрешается благодаря таблице NRPT, Name Resolution Policy Table, в IPv6 адрес. Пакет пошел по туннелю IPv6 через интернет, и контроллер домена отвечает. Соответственно, давайте попробуем при этом, например, обратиться вот по такому имени R2DC1. И мы с вами через туннель попали во внутреннюю сеть, залезли на веб-сайт, ну, который в данном случае исключительно для примера мы развернули прямо на контроллере, и работаем с ним. И второй эксперимент, который я проведу, попробуем точно так же обратиться к файловым ресурсам. Например, залезем на сервер R2H1 в папку «Files». С точки зрения пользователя мы совершенно прозрачным образом работаем как с ресурсами снаружи, так и с ресурсами внутри. Но понятно, что этот пример, наверное, не сильно показателен, потому что здесь все сделано на виртуальных машинах, но мой рабочий ноутбук подключен к Direct Access в совершенно живой майкрософтской корпоративной сети. В качестве пилотного проекта Direct Access мы у себя уже тоже используем. Поэтому давайте посмотрим, как в жизни это может выглядеть. Сейчас я переключусь на свой ноутбук, может быть. Да, вот он. Итак, первое, что мы с вами посмотрим, это опять же на настройки TCP/IP. Смотрите, сейчас я получил, опять же, адрес 192.168.0.91 от провайдера местного в международном торговом центре. И точно так же, если мы посмотрим чуть пониже, обратите внимание, что у меня стал активен интерфейс, псевдоинтерфейс Tireda. Почему? Потому что я нахожусь за файволом, я получил IPv4 адрес внутренней private адресации, сетка 192.168, и поэтому для того, чтобы обеспечить проброс трафика IPv6 через NAT, затем в интернет и до Direct Access сервера Microsoft, используется технология Tireda, часть стандартов IPv6. Но, смотрите, если я обращаюсь к любому внешнему ресурсу, сайт платформы, ну или там давайте зайдем куда-нибудь в сайт Microsoft, вот он перед вами, я работаю с внешними ресурсами без всяких дополнительных ограничений, требований ко мне. Если же я хочу обратиться к внутренним ресурсам, то в майкрософтской сети политика безопасности более жесткая, и при настройке Direct Access там была поставлена галочка «Требовать аутентификацию по смарт-карте». Поэтому, если я хочу работать с внутренними ресурсами, при входе в систему, при логине на этот ноутбук стандартным образом логин, пароль, загорается вот такой вот флажок. Так, ключики пропали, да? Который просит меня аутентифицироваться, как только я хочу получить доступ к ресурсам, внутри. И причем, обратите внимание, вот имя, которое я набрал, уже разрешается в IPv6 адрес. После чего система запрашивает смарт-карту. И, соответственно, установив, аутентифицировав меня уже с помощью смарт-карты, мы пытаемся вломиться в нашу внутреннюю сеть. Не сразу получилось. Давайте вот так попробуем сделать.
Может, поэтому?
Зал замер в ожидании. Я, кстати, тоже. Поэтому выключили сервер Direct Access заодно, да, раз ночь. Давайте сделаем тогда так. Сейчас мы дадим возможность Андрею подвести итоги. Я посмотрю, что здесь происходит, чтобы не тянуть время. И мы вернемся на нашу машину, я надеюсь, через пару минут. Сейчас, да.
Magic of Software. Собственно, итоги. С нашей точки зрения, Direct Access – замечательная технология. Как шутит Саша Шаповал, надо брать, желательно, две. Почему? Потому что он позволяет управлять удаленными машинами вне зависимости от того, где они находятся, лишь бы было соединение. Опять же, он повышает безопасность удаленных клиентов. Не нужно возиться с клиентом VPN. Обновления будут происходить всегда, когда у него есть интернет. Все будет работать как часы. Но и самое главное, опять же, мы делаем людей продуктивнее с помощью Direct Access. Им не нужно заниматься подключением VPN. До появления Direct Access у нас в Microsoft тоже очень часто приходили письма всякие там, а вот загляни на внутренний ресурс. Я ненавидел эти письма. Вот честное слово, нужно же запустить VPN, авторизоваться, воткнуть смарт-карту, еще что-то сделать там, подождать, пока она тебя прогонит через карантин, пока все проверит. Это примерно в районе 5 минут одно подключение, пока все политики отработают. И я старался не читать подобные письма. Или открывать их потом уже, когда я приеду и подключусь в локальную сеть. Сейчас подобных проблем нет. Как вы видите, собственно, я надеюсь, что Саша сейчас нам покажет, как Direct Access работает. Да. Сделал? Замечательно, давайте посмотрим.
Вот эти волшебные ключики, которые я вам хотел показать, очень неудачно щелкнул. Вот такой значок загорается, как только я залогинился в систему. Клиент выстроил туннель до сервера Direct Access, все готово к аутентификации меня как пользователя, если я хочу работать с внутренними ресурсами. И поэтому, опять же, давайте посмотрим, что прямо сейчас с внешними ресурсами я могу работать без всяких проблем. Если мне нужен доступ внутрь, щелкаем сюда, вводим пин-код. И после этого работаем с внутренними ресурсами. Так же, как если бы вы находились в корпоративной сетке. Давайте ради интереса сделаем вот что. Например, попробуем сделать пинг на сервер, который сейчас стоит Технет в питерском офисе. Вот откликается он. Или, например, на сервер в Москве.
При этом оба сервера снаружи не видны.
Естественно. Какой-нибудь внутренний ресурс, например, чтобы вам такое менее секретное показать. Products Web. Products Web – внутренний сервер, на котором располагаются дистрибутивы продуктов для внутреннего использования. Можем попутешествовать по этому серверу. Или, например, вот такой инструмент MS Vacation, который мы используем для оформления отпусков, с помощью которого я указываю, там мне нужен отпуск такого-то, такое число, нажимаю кнопку «Послать запрос», письмо идет в HR, в отдел кадров, и моему начальнику. Нажимает кнопочку «Отпустить», Сашу, молодца, отдохнуть, и, соответственно, я иду в отпуск. Точно так же мы можем работать, как я уже сказал, с файловыми ресурсами, поэтому можно зайти на файловый сервер московского офиса по короткому имени и скачать пяток другой дистрибутивов совершенно бесплатно. то есть даром. Нет, там еще не выложен. Все.
Ну и, собственно, теперь вопросы по традиции.
Скажите, если вместо коротких имен использовать полные доменные внутренние имена?
Ну, совершенно спокойно вы, естественно, можете использовать вместо коротких имен и полные доменные. Собственно, когда я выполнял команду ping на сервер в Питере, я полное доменное имя использовал. technet.dns.microsoft.com.
А если у вас внутреннее имя заканчивается на microsoft.com, он не спутает его с внешним доменом?
Еще раз вопрос.
Ну, внутреннее имя доменное, ну, полное имя внутреннего ресурса заканчивается на microsoft.com. И когда вы пытаетесь к нему получить доступ, он не спутает его с внешним microsoft.com?
Нет. Не совсем так. Даже если полное доменное имя заканчивается на microsoft.com, как разрешается это имя с помощью внешнего сервера DNS или внутреннего сервера DNS, зависит от того, как это полное имя выглядит. Если вы видели, я заходил в Internet Explorer на www.microsoft.com, естественно, это имя резольвилось внешним сервером DNS от провайдера. Если имя становится более длинное, например, там dns.microsoft.com, это имя совпадает с записью в таблице NRPT, и вот тогда используется для разрешения уже внутренний сервер DNS.
А можешь показать, кстати, NRPT? Интересно же, наверное, будет. Интерфейс конфигурирования.
Ну, пока вопрос.
Будь добры, два вопроса. Вопрос первый. Там подскочило упоминание про сертификацию этого продукта, да, этого решения. Звук пропал. Соответственно, смарт-карта и алгоритмы криптографические, которые на ней находятся. Есть ли сертифицированное решение из коробки?
Вы имеете в виду сертификацию...
Местную, российскую.
Местную. Пока нет. Пока нет.
А что тогда сертифицировано?
ЮАК.
Сертифицирован продукт ЮАК, да, о котором Артем говорил. For Front Engine.
Микрофон включен.
Но поскольку используется в данном случае сертификация стандартными способами с помощью инфраструктуры открытого ключа, то никто не мешает вам выпустить сертификаты с использованием CryptoPro, например, то есть уже сертифицированным для применения в России. Но, наконец, я напомню, что это не обязательно, да, то есть вы можете не использовать сертификаты вообще для Direct Access. Тогда используется просто IPsec и аутентификация внутри IPsec по Kerberos.
Хорошо, и второй вопрос. Почти не прозвучало, один раз упоминание было про Network Access Protect, который на самом деле, видимо, должен использоваться в комплекте с этой технологией. И, видимо, здесь мы рассматриваем, вот это как раз прозвучало, локальную сеть так же недоверенно, как мы рассматриваем внешнюю сеть.
Network Access Protection как технология может, но не должна использоваться вместе с Direct Access. То есть эта IT-служба решает, нужно ли вместе с Direct Access использовать NAP, например, или какие-то другие службы, или нет. Если NAP используется вместе с Direct Access, то действительно при установке туннеля между Direct Access клиентом и Direct Access сервером клиент не пускается во внутреннюю сеть, пока NAP не проверит соответствие компьютера политикам компании. Там включен ли антивирус, обновлены базы и так далее. Если NAP не интегрирован с Direct Access клиентом, доступ к корпоративную сеть Direct Access клиент получает сразу же, как только установил туннель. Это вы решаете, нужно вам интегрировать эти технологии или нет.
Я хотел бы еще пару слов про технологию Network Access Protection сказать в контексте удаленного доступа, о тех технологиях, о которых мы сегодня говорим. Во-первых, Network Access Protection вы не должны, но всегда можете интегрировать. Можете интегрировать как сценарии развертывания Direct Access сервера на Windows Server 1008 R2, то есть просто на платформе сервера, не используя каких-то сторонних продуктов. Затем с технологией NAP вы можете интегрировать Forefront TMG, позволяющий вам удаленный доступ организовывать по стандартным традиционным VPN-протоколам и SSL VPN-протокол SSTP. Вы можете интегрировать и использовать NAP-политики. Затем вы можете интегрировать NAP-технологию, но не обязательно должны это делать, если вы развертываете... Direct Access сценарий использования Forefront UEG. Вы можете интегрировать Forefront UEG с NAP, Но если у вас используются клиенты на более старших операционных системах, таких как, например, Windows XP, да, или, например, еще старше, там, Windows 2000, вот, технология NAP вам в этом случае не поможет, но вы можете использовать встроенные политики Forefront ESG, позволяющие вам проверять соответствие параметров конфигурации системы политикам безопасности компании. То есть ESG позволяет интегрировать NAP с внешней системой проверки и использовать свою внутреннюю систему, которая работает не только на клиентах, поддерживающих NAP, которая будет работать и даже на операционных системах, если они не являются не принцессией вместо операционных систем Windows. Пожалуйста, используйте, господи, Linux-систему, подключается извне, NAP вот тут, ну, частично можете использовать, но не на всех, да, системах. А используя UEG, используя внутренний функционал проверки на соответствие параметрам политики безопасности, вы можете использовать любой абсолютно клиент. Ну, практически любой.
Вопрос был у вас? Не слышно, а можно микрофон? Чик, туда.
У меня вот такой вопрос. Так понимаю, что триггером, да, на задействование.
Громче, поближе, пожалуйста.
Что триггером, да, на активацию, да, вот этого соединения к Direct Access серверу для Direct Access клиента является доступность вот этого ресурса, да, то есть это сервера, да. У меня вот какой вопрос. А если у меня есть, например, дочерние офисы, там используются клиенты Direct Access, IP-сети их объединены, и службы NLA, то есть успешно находят контроллеры домена и так далее, доступаются там до нужного контроллера домена и так далее. То есть что первичным будет? То есть Direct Access клиент или служба Network Location Warner будет задействован? То есть чтобы лишний раз не создавать нагрузку вот ежеминутно на эти серверы.
Но, фактически вопрос сводился к тому, как происходит определение, поправьте, если я не прав, как происходит определение Direct Access клиентом, где он находится, в случае, например, если вот этот сервер, Network Location, да, находится в другом офисе, мы с ним связаны там каким-то вановским каналом связи и так далее. Алгоритм определения, где я нахожусь, снаружи и внутри, он несколько сложнее, там выполняется целый ряд проверок, последний из которых является доступ вот по этому имени. И вы, в принципе, можете настроить разрешение этого имени таким образом, что, находясь в локальном офисе, он контакт устанавливается своим внутренним сервером в этом конкретном офисе и принимает решение о том, что я внутри, поэтому никакие IPsec политики не поднимает.
Ну, то есть приоритетно все равно будет служба NLA. Если обнаружила контроллер домена, да, то есть все равно Direct Access клиент не будет пытаться фоново на этот сервер доступиться из вот дочерних офисов и так далее.
Да, то есть пытаться контактировать с Network Location сервисом он будет обязательно. Даже если он видит контроллер домен.
Ага, понятно. Спасибо.
Вы хотели?
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли внедрение ПКИ для этой системы? Ну, не хочу я с ПКИ заморачиваться, но при этом Direct Access как бы нужен.
Обязательно внедрение
PKI.
PKI.
Да.
Да. Настройка Public Key Infrastructure, инфраструктура открытого ключа обязательно для использования технологии Direct Access, потому что, напомню, когда машина с Direct Access стартует, туннель устанавливается на уровне компьютеров сначала. А для этого нам нужно настроить аутентификацию машин по IPsec, что можно сделать либо с помощью pre-shared ключа, ну, ключевого слова, либо с помощью цифрового сертификата. Но делать это с помощью пароля я бы крайне не рекомендовал. Поэтому наличие цифровых сертификатов для компьютерных аккаунтов, оно является требованием для корректной работы технологии.
Спасибо.
Я не расслышал.
Передайте микрофон, пожалуйста. Не слышно, к сожалению, отсюда.
Вопрос следующий. Обратная связь с клиентом существует и как она производится?
Существует ли обратная связь с клиентом? Что мы под этим подразумеваем?
Ну, например, удаленного помощника запустить он может, и может ли до него сотрудники поддержки достучаться?
Можем ли при этом мы запустить удаленного помощника? Да. Direct Access технология двусторонняя, поэтому с точки зрения пользователя она удобна тем, что человек имеет доступ к любым ресурсам внутренним, внешним, и об этом не думает, лишь бы интернет был. С С точки зрения IT, это хорошо тем, что он всегда под колпаком у нас. Потому что как только он в интернете стартанул, мы можем достучаться до него, запустить Remote Assistance, выполнить любые действия на его компьютере, он управляемый с нашей точки зрения.
А доступен он по IPv4 или по IPv6?
Он будет доступен по IPv6.
Я думаю, что пользователь не сумеет объяснить, как его найти. То есть механизмы, которые...
По имени.
То есть по имени после регистрации в DNS?
Конечно, конечно. По имени после регистрации в DNS вы совершенно правы, мы сможем его обнаружить.
Но это процесс не очень быстрый.
А?
Процесс не очень быстрый.
Зависит от канала связи. Ну, то есть разрешение имени на самом деле происходит достаточно быстро, регистрацию он производит еще при старте. Дамы и господа, давайте сделаем так. Последний вопрос, мы на него отвечаем, и потом перемещаемся в зону «Спроси эксперта», где в вашем полном распоряжении.
Ну, у меня тогда два вопроса, сразу заранее. Значит, пользователь сидит в интернете, паблик интернете, подключается к нам по V6. А что идет с атаками, с вирусами на пользователя? Он в паблик интернете. То есть инкапсулируется ли он как-либо вообще, как это сделано у сторонних компаний, или он доступен как там, так и там? Так в нашей сети не будет ли он являться в этом случае мостом между нашей сетью и паблик-интернетом?
Маршрутизация трафика вот так вот через него из внутренней сети наружу, вы имеете в виду вот этот процесс?
Не сколько маршрутизация трафика, сколько, не поймите, сейчас попытаюсь сформулировать. Он имеет полный доступ ко всей нашей сети, так?
Это вы настраиваете, можете
не
полностью.
Ну, соответственно, да, каким-то файловым сервером, которому он нужен, да. В том числе он сразу же в этот момент открыт из интернета. Без фаервола, без ничего. Он в паблик-инете.
А вот здесь вас спасет Network Access Protection. Перед тем, как его подключать, прогоняете через Network Access Protection и прописываете полис. Интернет, подключение есть, значит, должен быть фаервол, должен быть антивирус, должны быть последние апдейты. И если этого нет, в карантин и принудительное лечение. Все.
Хорошо.
Это действительно, я дополню Андрея, это действительно рекомендуемый вариант. Если к безопасности мы относимся серьезно, то наверняка вы не будете включать Direct Access просто так, без дополнительных настроек в виде NAPA или там TMG и так далее. Но я подчеркнул бы, что начиная с Висты, Firewall служба и IPsec протокол связаны, поэтому как только вы на машине отключаете Firewall, у вас не работает IPsec и никакого Direct Access не будет вообще.
Ну, Firewall штука хорошая, но ладно. И еще один вопрос. Сможет ли пользователь получить доступ к ресурсам, которые в нашей внутренней сети не имеют IPv6?
Вот отвечает Артем Синицын.
Вот как раз про этот сценарий доступа, там, где у вас сервис крутится на системе, которая ничего не знает об IPv6, нет у вас никакой возможности установить туда этот протокол и реализовать его поддержку, вас спасает развертывание на платформе Windows Server 1008R2 с ролью Direct Access сервера, развертывание Forefront UAG, Unified Access Gateway. UAG может выступать, во-первых, в виде шлюза NAT5, поддерживает такие технологии, как NAT 6-4, DNS 6-4, и, соответственно, если у вас клиент запрашивает доступ к ресурсу, не поддерживаемому IPv6, тут же происходит нотирование, и клиент, имея здесь IPv6 на своей стороне, получает доступ к IPv4 ресурсу. Это совершенно прозрачный клиент и реализуемый совершенно стандартный сценарий. Но вам понадобится UAG.
Более краткий ответ таким образом. Без специальных средств, программных или аппаратных, нет. Но я напомню, кстати говоря, коллеги, что IPv6 поддерживается на Windows, если мы говорим о Windows операционной системе, начиная с XP.
Спасибо.
Спасибо за внимание. Приходите на стенд-экспертов.